Слава Господу! Мы слышали, Сергей Павлович делился замечательным словом, говорил о некоторых опасностях, которые подстерегают нас, и некоторые из них, скажем так, по времени уже давно существующие, некоторые приобретенные в последнее время. Знаете, я думаю, что есть еще одна опасность. Как бы мы после пандемии не привыкли быть в церкви в масках. Я не о этих масках говорю, которые у вас сейчас. Один пастор, когда начали жаловаться члены церкви, что тут за масочный режим, мы не должны подчиняться, он говорит, а что вы жалуетесь, вы уже давно привыкли в масках в церкви быть. Очень важно, чтобы действительно мы не были вот одни дома, другие в церкви, одни для других служителями, а для семьи не были служителями. И, конечно же, есть много вещей, которые очень важны для нашего служения. И я сегодня хотел бы коснуться в пределах того времени, которое есть, потому что это обширная тема, о гибкости в нашем служении. Что это такое? Я хотел бы, чтобы мы начали со Слова Божия, первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 19 по 23 стих. И хочу сразу заметить, что это место Писания, оно относится не только к сфере благовествования вне церкви, это относится к сфере благовествования внутри церкви и к проповеди Евангелия в целом. Так вот, с 19 стиха здесь апостол говорит, «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Последняя фраза, она приоткрывает нам завесу всего предыдущего. То есть, фактически, последняя фраза говорит о том, что это не так просто. Это не просто заявление декларативное, это не просто слова, это требует достаточно много усилий для того, чтобы действительно поступать так. И поэтому он говорит, «Сие же делаю ради или для Евангелия». Иными словами, если бы не Евангелие, если бы не для Евангелия, если бы не ради, это было бы невозможно сделать. И не стоило бы, наверное, это делать, чтобы прилагать столько усилий. И мы понимаем, что апостол Павел здесь говорит о том, что насколько нужно, необходимо нам быть понимающим каждую категорию людей, с которой мы имеем дело. И может сложиться впечатление, что это какое-то, знаете, такое подстраивание, или есть такое понятие, как мимикрия, то есть она больше в природе существует, когда кто-то адаптируется настолько, что даже невозможно различить. И не случайно хамелеон, это не позитивно, когда говорят о человеке, что он хамелеон. Это в негативном смысле называют его хамелеоном, что он подстраивается под ситуацию. И послание к Галатам, 1 глава, 10 стих, говорит о том, что апостол Павел говорит о чем-то более глубоком. Что-то, что очевидно нам необходимо, как служителям. Он говорит так, «У людей ли я ныне ищу благоволение?» Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. И вот эти два его заявления в первом послании к Коринфянам и здесь, в послании к Галатам, они не являются чем-то противоречащими друг другу. Апостол говорит здесь о таком дифференцированном подходе, о том, что мы называем гибкостью в служении. И поэтому мы понимаем, что это говорит о том, что следует нам избегать крайностей каких-то в служении. Мы должны обязательно учитывать многие факторы, и мы имеем дело с людьми, и поэтому очень необходимо учитывать многие факторы, которые существуют, когда мы служим. Как служители, когда мы собираемся вместе и особенно рассматриваем какой-то вопрос, связанный с определенной проблемой в жизни человека или проблемой в жизни церкви, которая часто это одно и то же в жизни людей, то мы, когда рассматриваем, и кто-то говорит, братья, помогите, подскажите, или даже мы сами это делаем, то обязательно кто-то или мы начинаем говорить, рассказывать какие-то примеры, приводить, и говорит, а вот у меня было вот такое-то, такое-то в церкви, а вот у меня было с этим человеком. И я хотел бы сказать, это, конечно, помогает, потому что мы делимся опытом, но одновременно хотел бы предупредить, что люди, они отличаются один от одного, ситуации очень могут быть похожи. Но каждый человек имеет свою индивидуальность, есть какие-то незначительные, возможно, на наш взгляд, детали, которые должны определять наш подход в этой конкретной ситуации. Поэтому опыт – это замечательно, но если неправильно использовать этот опыт, то мы можем приобрести не разрешение проблемы, а усугубление этой проблемы. И, конечно же, я хочу сказать, что существует во всех вещах крайности. Вообще в служении очень важно избегать. Вот мы уже слышали, Сергей Павлович говорил о различных ветроучениях, о каких-то крайностях, которые сопровождают церковь на протяжении всех лет ее существования. И очень важно, чтобы избегать этих крайностей. Я много бы мог сказать примеров, скажу только вот такой один пример, который очень важен, потому что мы, я думаю, возможно, все здесь без исключения проповедуем, в любом случае общаемся с людьми и служим их. И крайности – это как некие две обочины дороги. И знаете, когда особенно неблагоприятные погодные условия и обочина неблагоприятная для движения. Мы даже говорим, что произошла какая-то авария, потому что зацепил, или как такое слово больше народное, мы говорим, что цепанул, зацепил обочину. И в результате, возможно, начало раскручивать машину, перевернуло. В лучшем случае мы отделались испугом. Так вот, я хочу сказать, что если говорить о крайностях, например, в том, что проповедуется, иногда крайность – это обличение. Обличение всех и обличение всех сразу. Чтобы таким образом, чтобы обличить всех. И я хоть советовал бы быть осторожным с этим. И поясню позже, почему. Вторая крайность – это, наоборот, проповедь исключительно о Божьей любви. И сознательно в такой проповеди слово «грех», оно избегается, чтобы оно даже как-то не звучало, чтобы не задеть чувства какого-то человека, не сказать что-то такое, что заденет его. И я хочу сказать, что иногда и мы, те, кто давно идем за Господом, мы знаем целые церкви или служителей, которые начинали свое служение в крайнем вот таком отрицании любви к ближнему, я бы сказал, именно в таком обличении всех, в законничестве, но что-то произошло, и они стали на другой стороне дороги, на другой обочине. Они начали проповедовать об универсализме, о том, что Бог принимает с любым верованием человека, то, что Бог принимает любого человека, когда он кается, мы верим. Но мы говорим о дальнейшем его служении. И поэтому, к сожалению, иногда приходится наблюдать вот отсутствие гибкости в служении. Отсутствие вот этого дифференцированного подхода и в проповеди, и в учении, и в душепопечении. А мы знаем второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих, апостол Павел, он говорит, все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Но всему свое время. И когда мы поступаем несоответственно, то получается так, знаете, как в этой известной грузинской истории о дереве. Я думаю, вы, наверное, слышали, она даже положена на экранизацию, и сделана такая маленькая новелла, когда один человек залез на дерево и кричит, сидит на этом дереве и не может слезть. Собралась толпа зевак с разными советами, как нужно сползать с этого дерева. И вдруг появляется такой человек, который всегда все знает, как поступать в какой любой ситуации. И он появляется, сразу оценивает и говорит, тащи веревку. Принесли веревку, он одному говорит, так, ты бросай, а ты на дереве лови эту веревку. Ну, легко сказать, лови на дереве, но с третьей попытки он поймал этот конец веревки. Ему этот человек кричит, обвязывай быстрее вокруг пояса. Ну, конечно, не сложно на дереве это сделать, но он обвязал быстро вокруг пояса. Он говорит, вы трое по моей команде тащите эту веревку. Эти по команде потянули, естественно, он упал, он подошел, смотрит, говорит, не дышит. Странно, а вчера вот так одного из колодца достали. Я хочу сказать, что это очень важно, это, возможно, смешная притча, но я видел применение этого в служении людей, которые не всегда понимают, как нужно поступать в конкретной ситуации. У всех нас есть ошибки, включая меня. Мы не безгрешны. Особенно, когда мы начинаем служение, есть много ошибок. Но очень важно по мере нашего служения, по мере нашего духовного роста, то, о чем мы слышали, избегать вот этих крайностей и людьми быть, которые знают, как обращаться с каждым конкретно взятым человеком. Например, мы должны различать людей по поведению, потому что каждый человек даже в церкви ведет себя по-разному. Мы знаем это на примере наших семей, особенно если многодетная, у кого семья. Вы знаете, как дети по-разному себя ведут. Родители одни и те же, но поведение детей разное, и, соответственно, по-другому надо реагировать. Так вот, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. Здесь апостол как раз об этом говорит, причем он употребляет здесь слово «умоляем», «упрашиваем», «уговариваем», «умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Заметьте, что происходит, если меняются вот эти глаголы? Если, например, вместо того, чтобы поддерживать слабых, поддерживают бесчинных. Вместо того, чтобы вразумлять бесчинных, их поддерживают. Или не тех утешают, кого нужно утешать. Кому нужна, наоборот, какая-то встряска. Кому нужен умеренно, но где-то даже жесткий подход. То есть, конечно же, здесь совет есть, будьте долготерпеливы ко всем. Иными словами, не ожидайте быстрых результатов, прилагайте усилий. И я хочу сказать, что для нас высшей похвалой это, наверное, то, когда ты приложил массу усилий, стараний к человеку, какой бы категории он ни принадлежал. И потом ты видишь этот результат. Однажды я зашел в магазин и встретил одну сестру, которую я давно уже не видел, потому что она живет в другом городе. И она просто остановилась, поприветствовалась, спросил я, как у нее дела, она уже многодетная мама сейчас. И она просто мне сказала, Леонид Викторович, я очень благодарна вам за то, сколько сил вы потратили в то время, когда я была безнадежно духовно больна. И вы знаете, я поблагодарил ее за эти слова и шел обратно, я вспоминал мое отчаяние, какую-то безнадежность после каждой встречи, когда я с ней встречался. Я вспоминал, насколько это казалось, никогда не кончится эта проблема, никогда не принесет доброго плода. И слава Господу, что это не так. Не всегда мы это видим. Конечно, мы все настроены на плод, на результат. Но по прошествии времени, когда ты видишь, что действительно действия были оправданы, какие бы они ни были, но те, которые действительно должны были быть. Мы иногда забываем, что люди, которым мы служим, это люди разных возрастов. Идеальная церковь, если можно так сказать, потому что, конечно, идеальных не существует, это та церковь, где есть люди разных возрастов. И это благословение, потому что я знаю, что такое мои дети, они выросли по определенным причинам без дедушек и бабушек, некоторые из них. И я помню, когда появлялся кто-то пожилой в нашем доме, мои дети обязательно бежали к ним, не хотели провести время с этими, в принципе, незнакомыми людьми. Поэтому это благословение, когда есть в семье люди разных поколений. И точно так же, когда в церкви. Но послушайте, что приходится наблюдать, что иногда служители забывают об этом. О том совете, который дает нам, например, апостол Павел тот же. В одном из своих пасторских посланий, 1 послание Тимофеям, 5 глава, 1-2 стих, послушайте, что он говорит. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца». Иными словами, этот старец поступает неправильно. Но его нельзя укорять. А иногда приходится это наблюдать. Но он говорит, старца не укоряй. И не потому, что Тимофей по возрасту был моложе, чем этот старец. А потому, что это в целом относится к этой категории людей. Но увещевай как отца. Младших, как братьев. А с братьями мы по-другому поступаем, если это наши родные братья. Мы можем сказать какие-то слова братьям, которые мы не скажем кому-то другому. Стариц, как матерей. Молодых, как сестер. Заметьте, со всякою чистотою. Потому что здесь есть определенная опасность. То есть здесь говорится больше даже об отношениях. Это целомудренные должны быть отношения. Нельзя, чтобы были какие-то двусмысленности, флиртования и тому подобные вещи, которые приходится наблюдать. И смотрите, дальше Титу, 2 глава, с 1 по 6 стих. Он говорит здесь, что необходимо также делать, и что сделать, чтобы вот эти категории людей были такими, какими они должны быть. Чтобы старцы были бдительны, степенный, целомудренный, здравый в вере, в любви, в терпении. Чтобы старицы также одевались. То есть, это не просто пусть себе они такими будут. Это значит, что это относится к сфере учения служителя по отношению к этой категории людей. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, что вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Юношей также увещевай быть целомудренными. То есть наше учение, наше общение на личном уровне, наше душепопечение с разными категориями людей, не только те, которые по поведению, но по возрасту. У них поведение может быть одинаковое, но возраст у них другой. И, соответственно, наш подход к этим людям должен быть другой. То же самое относится к людям разного социального положения. Первое послание Тимофею, 5 глава, 3 стих, говорится, вдовец почитай. И уточняет, каких вдовец? Истинных вдовец. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. То есть, с одной стороны, вдовицам надо особое попечение, потому что Бог, Он отец сирот и вдов. И нужно больше внимания. Иногда это приходится слышать. А почему именно вот им больше внимания? Потому что Писание нас учит, что должно быть больше попечения и внимания. Мы понимаем, по социальному положению есть люди, которых можно научить зарабатывать деньги. Но есть люди, которым нет другого способа, как только помочь этими деньгами, этими финансами. Но даже среди людей одного и того же социального положения, как вдовицы, надо различать, какие это вдовицы, как они себя ведут. И это уже предлагает элемент поведения. И смотрите, здесь говорится, и сие внушаем, что были бесспорны. Если же кто своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа. Здесь идет разговор о том, что это была такая позиция или такое служение среди вдов. Именно эта вдовица, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, противность Христу, желая вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Не потому, что они желают вступить в брак, и потому они осуждаемы. Но потому, что есть определенное поведение. Они, будучи праздны, приучаются ходить по домам. Бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны. И говорят, чего не должно. И так я желаю, он говорит, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Рождали детей, управляли домом, не подавали противнику никакого повода к злоречию. И если какой верный или верно имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинный вдовец. Это говорит также об отношении в то же самое время той помощи или финансам. Она должна быть гибкость в подходе тому, кому мы оказываем эту помощь. Можно было больше об этом говорить, но я хотел бы также сказать, что здесь мы находим в Священном Писании советы того же Павла о том, как мы должны относиться к служителям. Иногда звучит такое, мы все равны пред Богом. Да, в плане спасения, да. Но Бог кого-то поставил выше на служение, кого-то ниже на служение, но это не значит, что это служение менее значимо. Это значит, что каждый, он даст ответ за то служение, которое он несет. Но посмотрите, первое послание Тимофеям, 5 глава, 17 стих, здесь говорится, как мы должны относиться к служителям выше себя. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Или в некоторых переводах говорится двойную честь. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. То есть, должно быть почтение, уважение, и, конечно же, это Писание так об этом говорит. Это не потому, что мы хотим большего этого уважения или большего какого-то достоинства. Но здесь же мы читаем и о младших по... Извините, у меня аллергия не на кафедру, а на покрытие вот это вот. И мы читаем здесь младшее по служению, 19 стих. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинайте сохранять сие без предупреждения, ничего не делая по пристрастию. То есть мы сталкиваемся с этими проблемами. Проблемами клеветы на служителей, но одновременно и жалоб, которые подчас имеют под собой основания. И в каждом отдельном случае мы должны правильно руководствоваться Священным Писанием и не торопиться выслушивать людей. Особенно здесь говорится о том, что на пресвитера, на пастора, служителя обвинения должны приниматься при двух или трех свидетелях, а не просто так, голословно. Конечно, приходится быть в таких ситуациях, когда кто-то приходит и жалуется на другого служителя. И будьте очень осторожны в таких ситуациях. Возможно, необходимо вообще прервать эту беседу и ее организовать уже для того, чтобы были свидетели. Есть разные щепетильные ситуации. Не торопитесь, знаете, мы по-разному реагируем. Не торопитесь даже махать головой или там говорит «да, да», или еще хуже того, говорит «это же надо, что утворил». То есть это может послужить потом поводом тому, что мы одобрили то, что на самом деле не было истиной. Я хочу сказать, что это очень важно. И Христос, Он тоже действовал подобным образом в каждой конкретной ситуации. Он поступал подчас даже неожиданно. И подчеркивается то, что Он в то же самое время исполнил закон. Есть нестандартные ситуации, как та же самая ситуация с женщиной, взятой при любодеянии, где закон, заметьте, когда мы говорим Моисеев закон, мы забываем, что Моисею закон дал сам Бог. Это не было придумано Моисеем. Это сам Бог дал подобное повеление, как поступать в конкретной ситуации. Конечно, в иудаизме это обросло различным нагромождением установок, законов и так далее, до такой степени, что уже не суббота стала для человека, а человек для этой субботы. Но мы должны понимать, что Христос, Он обладал вот этой особой гибкостью в служении. 61 глава Исаии, мессианская, пророческая глава, здесь говорит от лица Мессии, первый стих, «Дух Господа Бога на мне». Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Я еще вернусь через мгновение к этому отрывку. Мы знаем, что в Луки, в 4 главе Христос, Он подтвердил, что это принадлежит на самом деле Ему, вот это отрывок этого Священного Писания, 18 стих или 17, начиная с 4 главе Луки, Ему подали книгу пророка Исаии. И Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. Вы обратили внимание, здесь есть маленькое такое как бы разночтение, но есть более важные вещи. Здесь написано «узникам открытия темницы». Просто разные тексты по-разному вот этот отрывок переводят. И один из переводов это был слепым прозрение. Темница это как слепота рассматривалась. Поэтому есть маленькое расхождение в том тексте, который читал Христос. Но здесь есть более важная деталь. Обратите внимание, когда Христос читал этот отрывок, Он остановился, то, что в 61 главе составляет второй стих. Он остановился на словах «проповедовать лето Господне благоприятное». И он закрыл книгу, не прочел следующее утверждение. «И день мщения Бога нашего утешит всех сетующих». Почему? Есть разные объяснения, но одно из них – это то, что день мщения – это второе пришествие Иисуса Христа. И Христос, Он не прочитал этот отрывок, который там был. Он остановился на вот предыдущих словах, потому что Его цель была привести людей во время Своего первого пришествия, показать цель Своего пришествия. И это не значит, что этот день мщения не придет. Это не значит, что не придет ответ каждого, но это подчеркивает, насколько важно для нас, чтобы мы знали иногда, на каком стихе остановиться, где действительно сделать определенное ударение и каким образом послужить людям так, чтобы не угодить просто им. Апостол Павел говорит, если бы я угождал людям, я бы не угодил Господу. Но чтобы была цель достигнута, спасение, исцеление, освобождение, отпустить этих людей, измученных на свободу. Знаете, иногда я наблюдаю, что начинается служение, или там людей нет, а мы проповедуем тем, кого нет. Мы говорим, вот нет людей, не приехали на служение, или еще что-то, хотя те, кто приехали, они, наоборот, достойны похвалы, что они приехали. А те все равно не слышат. То есть нам нужно в каждый раз думать о том, какая аудитория, кому мы адресуем наши слова. Конечно, сегодня есть люди онлайн, и мы надеемся, что они в таком случае хотя бы это слышат, как мы говорили, грызя в это время бутерброд. Но, тем не менее, это очень важно, чтобы мы были гибкими. Я еще хочу здесь третий стих вернуться, 61 главе Исаия прочесть, и мы подходим уже ближе к молитве. Здесь говорится, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, или диадема буквально здесь. Вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Я хочу сказать, братья, много-много лет назад я только пришел к Господу. Я благодарен, что нас, молодых, допускали на эти братские общения. И я помню такую историю, когда решался один вопрос, и никак братья не могли решить. Он был связан там, как это сложные вопросы, но в том случае он не настолько был сложный, на мой взгляд, уже сегодняшний взгляд, там по повторному браку. И я никогда не забуду, это было еще начало где-то 80-х годов, может, конец 70-х. И один из служителей, который был таким служителем многие годы, это Илья Михайлович Казак. Некоторые из вас еще застали его. Я помню, когда он терпеливо слушал, там, за, против, объяснения не всегда уместные, примеры, как я уже говорил. И он потом так спокойно сказал, да, братья, а я не знаю, что вы будете делать, когда придет новое время. Когда в церковь пойдут люди, далеко не такие, какие вы хотите, не просто рожденные в христианских семьях, люди из мира, побитые и не с одним разводом. И, может быть, с многими. Мы должны учиться, он говорит, на основании слова подходить правильно и быть готовым к принятию таких людей. Я многократно его вспоминал. Когда стал служителем, увидел, что мир, в принципе, лучше не становится. Люди, которые приходят все больше побитые, все больше измученные, все больше изможденные, все больше не понимающие даже принципы духовной власти и так далее, и так далее. И нам не надо сетовать на это. Нам надо учиться иметь правильный ответ на каждую нужду. Мы не всемогущие. Однажды одна сестра пришла ко мне, и у нее сын запил, был долго верующим. Когда-то пришел из мира алкоголя, а потом вернулся к этому. И она со слезами мне говорит: «Леонид Викторович, помогите, ведь вы всемогущие». Знаете, я даже не хотел ее разочаровывать и говорить, что я не всемогущий. Но мы-то понимаем иногда наше полное бессилие. Мы все это переживали. Но что нам помогает в этой ситуации, это быть то, о чем мы слышали, наполненными. Быть с людьми, которые не в таком состоянии. Если ты чувствуешь угнетение, как ты можешь помочь другим угнетенным? Если ты не чувствуешь наполнение Духом Божиим, как ты можешь помочь другим в таком состоянии? И я не говорю о том, какие причины, они могут быть объективные, субъективные, они на стороне осуждения сейчас. Я к тому, чтобы мы пришли к пониманию того, для того, чтобы помочь кому-то на основании слова, нужен еще Дух Божий в этом. Потому что иногда служители поступают вроде бы по слову, но жизни нет в этих решениях. И жизнь это не дает тем людям, кому адресованы эти решения. Я попросил, чтобы вы сейчас все поднялись. Мы будем сейчас молиться. У нас есть время для молитвы. Так построена эта конференция, чтобы у нас было время для молитвы. И я хочу сказать, кто может оценить состояние человека как не Дух Божий по просьбе самого человека. И поэтому, если кто-то сегодня в силу разных причин, опять же, не хочу вдаваться в какие-то детали, потому что я не могу быть на стороне осуждения сейчас, потому что мы братья едины, и мы должны поддерживать друг друга. Но во время молитвы, если кто-то чувствует, что потеряна какая-то сила, есть определенная усталость, опять же, какая бы причина ни была, есть что-то, что сегодня мешает адекватно реагировать на те вызовы, которые нам сегодня время дает. И мы понимаем, что у нас самих не хватает этой силы. Мы никого не осуждаем в этом. Потому что многие прошли очень сложное испытание, ослабели именно из-за испытаний. А не потому, что они небрежны или ленны, или пошли в сторону греха, хотя это тоже возможно. Поэтому сейчас, когда мы будем молиться, только Бог судья и Дух Святой, Он способен сегодня действовать. Но кто сегодня нуждается в подобной молитве? Молитве поддержки, молитве какого-то освящения, молитве, которая бы изменила вот это состояние, тем более, если вы знали лучшее, тем более, если было что-то, что к чему можно вернуться. Может быть, кто-то из пепла. А мы знаем, что Бог способен. Бог способен восстановить. Еще раз скажу, без какого-то осуждения. Вот, может быть, болезнь, которая заставила где-то потерять вот то, что было до этого. Мы будем молиться, но кто в этом нуждается, можете выйти вперед. Чтобы мы вместе молились с вами. Чтобы Дух Святой помог. И это то, я верю, то, о чем мы сегодня говорили. И то, что Слово нам говорит. Нам быть готовыми. Поддержать, утешить, ободрить. И сделать все возможное. Чтобы служение веренное исполнялось на основании Слова и Духа. Молимся. И кто сегодня нуждается? Будьте открытыми, мы все здесь служители. Можете выйти вперед.